кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Программу хотелось бы начать с достаточно резонансного заявления ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова. Он сообщил, что значительная доля российского населения, выпавшая в период пандемии из среднего класса, попала не в просто средний класс, а в бедность. С нами на связи генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кузьминов говорит, что государство поддерживало производство и, напротив, не поддерживало представителей среднего класса, у которых пропали источники существования. Это и есть дефект нашей политики. Ректор сделал достаточно много резонансных заявлений, и в целом хотелось бы прежде разобраться с той самой методологией, какие группы населения по доходам логичнее классифицировать в бедность и в просто средний класс. Что на этот счет говорит наука?
Ну, вы смотрите в корень, на самом деле, задаете совершенно правильный вопрос. По методологии там есть ссылка о том, что высшая школа экономики относит к среднему классу тех, чьи доходы составляют 1,25 от медианной зарплаты или от медианных доходов, то есть от средних доходов по региону. На самом деле методология у нас всегда была проблема, и разные исследователи по-разному оценивали, кто вообще есть средний класс. Дело в том, что огромное количество людей находится в самой нижней части так называемого среднего класса, практически на границе с бедностью. И из-за этого создается ощущение, что переток из бедности в средний класс и обратно может случиться под влиянием самых незначительных факторов, самого незначительного изменения доходов. Но на самом деле цифры показывают, что это не так, поскольку количество бедных, то есть проживающих ниже черты бедности за 2020 год у нас сократилось. Это значит, что они перешли практически в то, что считается нижним средним классом. Это произошло вследствие социальных выплат массированных, которые получали в основном семьи с детьми. Дело в том, что семьи с детьми вовсе не обязательно относятся к самым бедным, но и к среднему классу тоже. Поэтому средний класс, точно так же, как и те, чьи доходы находятся за чертой бедности, получал эти выплаты. Да, его доходы пострадали сильнее, чем у самых бедных, но в абсолютном выражении. А в относительном выражении он как был средним классом, так и остался. Значит, почему вообще Ярослав Кузьминов затронул эту тему? Дело в том, что многие российские экономисты считают, что нам необходимо, нашему государству, правительству, необходимо делать то же самое, что делают западные страны, развитые экономики. То есть массированно выплачивать населению компенсации за вынужденную потерю доходов, потерю работы и так далее. То есть делать то же самое, что делают, например, в Соединенных Штатах или в Евросоюзе, когда триллионами долларов исчисляются вот эти вот государственные компенсации.
Я с вами не соглашусь. В словах ректора Вышки далее говорится о том, что Россия должна сейчас справляться с ключевым вызовом, а именно продолжающееся падение реальных доходов населения, справляться традиционными методами, то есть вот поддержкой самых слабых, просто нельзя. Значит, разумеется, не только в этом проблема, но как-то по-другому, наверное, нужно.
Ну, имеется в виду, что поддерживать нужно не только самых слабых, но и всех остальных тоже. То есть это так называемая безадресная поддержка, когда независимо от того, что происходит с вашими доходами, вы получаете от государства деньги. Как это происходит там в Соединенных Штатах или в Евросоюзе. Наше правительство принципиально против такой позиции, но именно для того, чтобы каким-то образом продавить эту политику, экономисты, включая Ярослава Кузьминова, начинают пугать правительство тем, что наступят политические последствия. Если вы сейчас не заплатите компенсации к среднему классу, то в недалеком будущем, а недалекое будущее у нас в сентябре, выборы в Государственную Думу, вы получите политические последствия. Вот так вот устроена эта аргументация.
Понятно, хорошо. Ну а все-таки, если суть смотреть тезиса одного из, продолжать его развивать, падение реальных доходов населения, как его остановить? Ну понятно, прямыми выплатами лишь только, а как же еще?
Падение реальных доходов населения не таково, чтобы сейчас совершать вот эти вот веерные платежи. Для того, чтобы доходы росли, нужно действовать нормальными экономическими методами. То есть доходы должны расти, потому что растет экономика. Заниматься нужно не отдельно доходами, а экономическим ростом в целом. Если экономика будет расти, доходы будут расти вместе с ней. Более того, доходы никогда не должны расти, и Ярослав Кузьминов это знает прекрасно, как экономист, опережающими темпами по отношению к росту производительности труда. Производительность труда – это ключевой показатель, на который нужно ориентироваться для того, чтобы росли доходы. То есть, грубо говоря, вот совсем просто, нужно поднимать производительность труда, и доходы у вас вырастут.
Еще одна большая история, которую хотели обсудить вместе с вами. Консенсус прогноз аналитиков, опрошенных «Известиями», 4,85% инфляция в России в этом году составит. Сдерживающим фактором станет повышение ключевой ставки Банка России, которая сейчас находится на отметке в 5%, и возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике. Как вам подобные выкладки? Но учитывая, что таргет по инфляции, если я ничего не путаю, по-прежнему остается 4%.
Ну, выкладки вполне себе разумные. Дело в том, что сейчас Центробанк еще в марте начал разговоры о том, что из-за государственного регулирования цен на продукты, которые входят в потребительскую корзину, искажается общая картина роста цен в экономике, и Центробанк не может точно посчитать инфляцию. Я напомню, что в потребительскую корзину входит подсолнечное масло, сахарный песок. Это из тех продуктов, цены на которые подверглись прямому государственному регулированию. А также мясо птицы, яйца и гречка, которые находятся под риском попасть под государственное регулирование. Центробанк тоже страхуется и говорит, мы не можем точно посчитать вот из-за госрегулирования реальный рост цен, поэтому мы на всякий случай будем повышать ставку таким образом, чтобы не допустить роста инфляции выше таргета. Ну, скорее всего, действительно, инфляция по итогам года будет в районе 5%, там консенсус прогноз дает 4,85%. Где-то в районе 5%, наверное, она и будет. Тут я с коллегами согласен. Причины роста инфляции, разумеется, не только в госрегулировании и не столько в госрегулировании.
Внешние цены на продовольствие в долларах же верстаются?
Да, совершенно верно. Во всем мире растут цены на продовольствие. Это следствие продолжающейся пандемии, локдаунов, нестабильности поставок. Приведу простой пример. Для производства автомобилей, они, конечно, не входят в продуктовую корзину, но тем не менее, для производства автомобилей используются электронные микросхемы. В марте, если мне память не изменяет, случился пожар на одной из фабрик, которые поставляют эти микросхемы разным самым автопроизводителям. В результате им пришлось в срочном порядке компенсировать недопоставленные микросхемы где-то в других местах, из-за этого выросли цены. И то же самое происходит практически с любыми товарами, включая продовольствие. То есть из-за нарушения логистических цепочек, из-за очень быстрого скачкообразного роста цен на морские перевозки и перевозки сухопутные, продукты питания постоянно дорожают. И конца этому процессу пока что не видно. То есть оптимисты, которые говорят, что лето будет и продукты перестанут дорожать, я думаю, что это не очень оправданная позиция. Скорее всего, не перестанут.
Понятно. И буквально кратко хотелось бы обсудить с вами оценку Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Они занялись исследованием рынка мороженого, объем потребления этого лакомства в России по итогам этого года, а еще даже лето не настало, уже посчитали увеличится до 448 тысяч тонн или 3,1 килограмма на душу населения. И это будет рекордный показатель за последние 10 лет. Подобные оценки, конечно же, ввергают в трепет. Мы все побежим вкушать мороженое. Как по-вашему, насколько это реалистично? Может быть, все-таки начнем с кваса, я не знаю, хотя бы. И жары дождемся.
Ну, это вполне реалистично, учитывая, что рост не такой уж большой, там меньше, чем на 10% по отношению к прошлому году. Причины такого рекорда вполне очевидны. Во-первых, это закрытые границы. То есть те, кто традиционно уезжал отдыхать за границу, останутся здесь. Это рост внутреннего туризма. Это прогноз жаркого лета. И рост цен на всяческие экскурсионные услуги и развлечения. И в этой ситуации мороженое становится достаточно дешевым заменителем более дорогих радостей жизни. поэтому вполне вероятно, что цены на него вырастут. К тому же с июня этого года предполагается обязательная маркировка мороженого, и как бы это может повлиять на его доступность. А как мы знаем, как только что-то становится менее доступным, цены на него немедленно растут. Поэтому, в общем, скорее всего, мы действительно в этом году съедим больше мороженого, чем в прошлом.
И отдадим за это еще больше денег, чем раньше.
Натурально.
Ну, то есть, условно, нету Турции, так здесь хоть с мороженым у нас все будет хорошо, и заменим себе вот некие вот эти вот туристические услады.
Да, будем заедать мороженым все горести и беды.
Не совсем удавшегося в привычном понимании туристического сезона. Спасибо, Денис Григорьевич, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша отвечал на наши вопросы.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.